Раз, 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 два, три. Доброе утро. Мы вас категорически приветствуем. Назрели свежие вопросы, даем свежие ответы. Расскажите, пожалуйста, про антироссийские фильмы и передачи. Их смотреть надо, не надо про них рассказывать. Хочу добавить еще одну игру к вашему списку антирусских. Ну, к этим, как, таким, как Company of Heroes и Call of Duty. Называется Tom Clancy's Ghost Recon. Там американский спецназ взрывает на российской территории гражданский самолет. Помогает Грузии отбиться от российской агрессии. Устраивает диверсии в России. Устраивает Майдан и под шумок убивают президента. И ставят правильного президента. А в начале игры вроде бы написано, все, что в игре происходит, все выдумано. Камрад, ты сам-то пробуешь читать то, что ты написал? Это что, на самом деле уже произошло, все выдумано? Ну да, делают антироссийские, они же антисоветские игры. И что? Это наши геополитические противники, их задача размолоть нас в лагерную пыль. Че тебя так удивляет? Не нравится? Делай свои хорошие игры. Были ли стиляги в СССР? Да, безусловно, были. То есть это те, кого сейчас презрительно называют мажорами. То есть дети состоятельных родителей, которые, как это кажется простолюдинам, бесятся с жиру. Нормальный человек в этом самом СССР. То есть стиляги были еще до моего детства. Я родился в 61-м году. Хорошо себя помню. Лет с трех, наверное. Ну, тогда их уже практически не было. Были, которые, так сказать, пытались там в какую-то модную одежду одеваться, но их уже стилягами как-то не сильно звали. Кто это такие? Люди, пытающиеся резко отличаться от других. Ну, видишь, на улице этого с гребнем на башке. Часто ты таких видишь, нет? Вот это стиляги. Народ к ним относился резко отрицательно. Никому они не нравились. Ну, в общем-то, поклонники, так сказать, всего западного, это в России не сильно одобряют. Никто их не бил, не убивал, как в Америке. Так, стригли иногда, и то очень редко. В основном комсомольская организация взывала к совести. Читали книжку «Слепой часовщик»? Нет. Как так получилось, что из дрянной книги «Мечтают ли андроиды об электроовцах» получился отличный фантастический фильм о герое нашего времени, оперуполномоченном? Так получилось, что гражданин Скотт – гениальный режиссер. Итальянские бандиты дали денег, проконтролировали, и получился шедевр. Насчет 28 панфиловцев. Нашел вот эту ссылку и документ. Как это воспринимать? Прокомментируйте, пожалуйста.
Там, где документы, о неправде.
Как относитесь к новости, что история о подвиге 28 бойцов не соответствует действительности и является вымыслом журналистов газеты «Красная звезда»? То, что вам преподносят как некое открытие, было опубликовано в советской прессе в 1966 году. Раз. То, что вам второй раз преподносят как безумное открытие, опубликовано в 1997 году, то есть 20 лет назад, в журнале «Новый мир», если я правильно помню. Не соответствует действительности и является вымыслом журналистов газеты «Красная звезда». Ну, ты слышал о том, что Германия напала на Советский Союз? Я надеюсь, слышал, да? Это не является вымыслом, нет? Ты слышал о том, что немецкие танки дошли до Москвы? Тоже, надеюсь, слышал. И для тебя это не вымысел. Ты слышал, что немецкие танки остановили под Москвой? Что они не дошли до Урала? Надеюсь, для тебя это тоже не вымысел. Ты слышал, что их останавливала в том числе и Панфиловская дивизия? Слышал? Знаешь о том, что у разъезда Дубосекова, конкретно там, эти танки остановили? Понятно ли тебе, что остановили их не 28 панфиловцев, а может 128, 94? Тебя тревожит цифра? Ну, вот 300 спартанцев, я надеюсь, ты про такой вымысел тоже слышал, 300 спартанцев в Фермопильский проход штыками под зад пригнали почти 8 тысяч человек, которые бились вместе с ними и вместо них. А помнят только про 300. Как же так получилось? Тебя это не тревожит? Нет? Не сильно? Но когда ты смотришь художественный фильм «Спасение рядового Райана», тебя не тревожит, что это все выдумано? Ничего подобного не было. Что пятерых братьев, например, убили на самом деле? Не тревожит? Нет? А когда ты смотрел помойный сериал «Штрафбат», тебя не тревожило отсутствие историзма в этих помоях? Не тревожило вот тотальная ложь от начала до конца? Не тревожило? Ха, художественные фильмы, «Сволочи», «Четыре дня в июне», «Служу Советскому Союзу». Не тревожит тебя отсутствие историзма? Кино «28 панфиловцев», оно про подвиг, который стал легендой. Что такое легенда, тебе надо объяснять, нет? Продюсер Шалёпа заявил, что не сомневается в доблести бойцов. А чё в ней сомневаться? Это они остановили немцев. Они остановили немецкие танки. А опровержение фальсификации истории назвал ослаблением нравственных опор народа. Правильно назвал. По его мнению, документ никак не опровергает подвиг, а подтверждает его, поскольку в нем говорится, что бой под Дубосеково действительно был. Да, бой действительно был. Да, панфиловцы действительно остановили немецкие танки. Что еще добавить? Заметил, что ролики Олега про фотошколу набирают дизлайков больше, чем остальные. Как вы думаете, почему? Значит, для меня вообще загадка вот это вот. Обостренное внимание к количеству лайков и дизлайков. Ролики делают не для того, чтобы набрать лайков или посмотреть, сколько будет дизлайков. Ролики делают, потому что их хочется сделать. На них в некотором, так сказать, роде и смысле даже зарабатывают деньги. Кто там чего ставит, вот для меня загадка. Это чему вообще служит? Я вот заметил, например, другое, что наибольшее количество дизлайков на моем канале набирают ролики, которые призывают помогать людям на Донбассе. Вот эти ролики собирают большинство дизлайков. Объяснить я могу это ровно одним, что именно в эти ролики набегают орды дегенератов, которые эти самые дизлайки ставят. Это дегенераты. Если дегенераты прибегают и в другие ролики, ну да, бывает и такое. Как считаете, достаточно ли метко описан метод организации революции, в кавычках, у орков в СНАФ у Пелевина? Про то, что вместо рвана-дюрекса придет рван-контекс или другой дран-латекс, а орки останутся теми же самыми. Ну, как художественный прием, безусловно, прекрасно написано. Кого Виктор Пелевин подразумевает под орками и урками? Уж очень созвучно с украми. Их и подразумевает, ну и нас в том числе, как ты понимаешь. Очень правильный, на мой взгляд, блогер. Единственный луч света в заполонившей пропаганде. Кто это?
Это как раз который Камикадзе. Ты не смотрел, поэтому...
Понятия не имею, кто такой, не знаю, не смотрю. Необходимость тогда и сейчас. Блин, не кажет. Давай поменьше сделаю.
Колесико крути. Вниз на себя. Ну, значит, наоборот, вверх.
Ни туда, ни сюда не реагирует.
Потому что назвал. Давай. Вниз наоборот. Еще. Вот.
Расскажите о ваших взглядах в отношении к религии как к понятию в цивилизации вообще. Роль, цель, необходимость тогда и сейчас. Ваши взгляды на эти вопросы, ваше отношение к популяризаторам науки и воинствующим атеистам Докинзу, Краузу, Тайсону и их коллегам. Бывает, на улице идет дождь. ты, наверное, замечал. Сделать ты с этим ничего не можешь. Можешь либо сидеть дома, либо бегать мокрым по улице, если застало врасплох, либо открыть зонтик и ходить. Религиозные убеждения, верования, они существуют безотносительно моих убеждений. Я, так сказать, вот дождь, вот я, что я с этим могу сделать? Могу открыть зонтик и ходить. Кому-то нравится в Бога верить, в ком-то есть религиозные чувства, на здоровье верьте. Вот пока это не трогает меня, меня оно вообще не интересует. Вырастили меня атеисты, воспитывали меня атеистом, но у меня это вызывает вот чисто, извините за цинизм, энтомологический интерес. Могу смотреть. Что они там делают? Могу интересоваться. В детстве интересовался сильно, что это там такое. В Советском Союзе, например, Библии не продавали. И, например, было такое горячо мною любимое произведение «Иисус Христос. Суперзвезда». Было непонятно, о чем там вообще мои любимцы воют. Для того, чтобы понять, читал разнообразную атеистическую литературу. И понимание Евангелия у меня в основном из атеистической литературы. То есть Евангелия появились уже, когда мне было достаточно много лет. И читал я их, так сказать, через специфическую призму атеистической и научной литературы. Например, где канонические Евангелия переводят академики. Не религиозные переводчики, а достаточно тщательно разбирают, что же там написано на самом деле, без фантазий. Как-то так. То, что ты же имеешь в виду, что сейчас тут в том, что ты в твоем вопросе вижу несколько другое. То есть в настоящий момент православная церковь у нас назначена на замену коммунистической партии Советского Союза. На замену она не годится, то есть религиозная организация, идеологию и аппарат государственного управления, а КПСС это был именно аппарат государственного управления, православная церковь заменить не может. Когда начиналась перестройка, то все наши эти там борцы за так называемые свободы и борцы и свободы в кавычках, страстно выли, что проклятая советская власть запрещает религию, понимаете, вот не дает религии, там, православию развернуться в полную силу. Священника Александра Меня, царство ему небесное, непрерывно цитировали, показывали как образец вообще умнейшего, правильнейшего человека. Религия вот должна была прийти в каждый дом, а когда она пришла, те же самые люди, абсолютно те же самые люди, подняли дикий вой и воют сейчас. Зайди в любой уголок интернета и увидишь, как они ненавидят православие, ненавидят патриарха. Все, что связано с православием, они ненавидят. И требуют все это прекратить. Все, так сказать, вот эти книги Докинза и прочих в перестройку выпустить было немыслимо. Сейчас, приходя в книжный магазин, я вижу не только Докинза, я вижу ряд наименований, причем таких, о существовании которых я в СССР даже и не подозревал. Там было много атеистической литературы, но по большей части древней. А тут навье сплошное издают, убеждают граждан теперь. Те же самые люди, которые выли о пользе православия, теперь они всех убеждают, что самое верное – это атеизм, а православная религия должна быть растоптана и уничтожена. Ну, тебе не кажется, что это некое лицемерие? Тебе не кажется, что это некие проплаченные твари этим занимаются? Сегодня у них одно, завтра у них прямо противоположное. Расскажите свое видение будущего человечества. Оно безрадостное, комрад. Ничего рассказывать не буду. Оно безрадостное. Системы электронного контроля, они только вступают в силу, но уже вступают серьезно. Скоро все будут, как чипованные собаки, ходить строем везде, потому что каждый шаг твой виден. Абсолютно каждый шаг. Куда ты пошел? Где ты был? Сел в машину, машина показывает, куда ты поехал через спутник. Телефон твой показывает, куда ты пришел. Чем гуще натыканы Wi-Fi и сотовые станции, тем точнее можно определить твое местоположение. где ты был, с кем ты общался, как тебя подслушать, где за тобой подсмотреть. Это тоталитаризм в 100 раз хуже, чем описывал небезызвестный гражданин Оруэлл. Будешь ходить строем, это делать нельзя, то делать нельзя. Как думаете, нас ждут очередные темные века? ИГИЛ, воинствующие хоругвеносцы, безумные буддисты и так далее. Да они уже в полную силу работают. Или же человечество скинет оковы религии, как оно их может скинуть, расскажи. Ты вон посмотри на Соединенные Штаты, там как с атеизмом? Вообще тебе как раз наоборот скажут. Это христианская страна, христианские ценности. Крестовый поход против Ирака организован там и прочее, и прочее. Вернется к технократии? Нет. Это ж инструмент оболванивания масс. Ты не забывай о том, что, ну, поинтересуйся там историей христианства, зачем оно в Европе было и почему окружающие его так старательно принимали. Например, зачем христианство приняли русские? Это же инструмент объединения масс. То есть общий язык, общая религия. Без этого вообще никуда и никак. Кто же это возьмет тебе и отринет? Нет. Оно, может быть, не нужно для управляющей верхушки, а так называемые народные массы должны строго ходить в храм и там напитываться, так сказать, единым образом мысли. Ваше отношение к буддизму? Буддизм – это религия помойного червяка в куче помойных отбросов. Это не оскорбление для буддистов, это объяснение. То есть ты там знаешь, да, 4 благородных истины, 8 правильных шагов к спасению, ключевое в буддизме, ты знаешь, да, что жизнь – это страдание, причина страданий – это желание, и есть способ, как избавиться от страданий, это значит избавиться от желаний, то есть у тебя не должно быть никаких желаний, ты должен быть доволен тем, что у тебя есть. То есть вот как червяк лежит там в помойной куче, жрет помои, и такова его червяка сущность, он не должен ни к чему стремиться, ничего хотеть. Это желание. Желание надо подавлять, потому что они порождают страдания. Кому-то нравится. То есть я далек от того, чтобы сказать, что все буддисты дураки. Они вовсе не дураки, такие же люди, как и я. Нравится им это, ну, на здоровье. Свободные люди в свободной стране. Трать свою жизнь на что ты хочешь. Можно ли организовать разговоры на диване с Олегом Зотовым или хотя бы в записи, ответить на вопросы, которые возникли по ходу обучения? Конечно, можно. Возможно ли появление ролика от вас лично или в виде беседы с компетентными людьми об авторских правах, копирайте и прочее? Ну, у меня таких знакомых не густо. Интересно знать, как защитить свои творения, где выкладывать, где не стоит, как правильно таскать с чужих ресурсов и подвешивать где-нибудь у себя. Подумаем, комрад. После поездки в США, что вам больше всего понравилось в стране и в людях, и что не понравилось? Понятно ли, Артем, что я туда езжу как турист, что я там не живу годами, что впечатления мои крайне поверхностны и мимолетны, что человек, вот заехавший, пробежавший мимо, не может составить, так сказать, себе там глубочайшие представления о действительности, основанные на длительных наблюдениях. Что понравилось? Ну, это чудовищно богатая страна. Я лично богаче не видел. Дороги, например, впечатляют. Разметка на дорогах, рациональность изготовления. Светофоры, название улиц. Там все чудесно разрисовано, расписано вот рационально. Просто логично для здравомыслящих людей. Заблудиться невозможно. Ну, благо, все улицы перпендикулярные. Смотрели ли вы местные новости? Конечно, смотрел. Как там дела в России? Не передавали? США – это совершенно отдельная вселенная, так сказать, в кавычках, которая занята в основном только самой собой. Что там где творится, это коротенько, и вот там за бугром. Коротенько, специфической новостью, так сказать, никакого положительного отношения в России там нет. И никогда не было, и вряд ли когда-то будет. Не то, что там показывают всех там с рогами, зубами и прочее. Это, кстати, напрасно смеетесь. Вот. Когда советские войска вошли в Германию, то немцы в массе просили бойцов поднять каску, наших советских, поднять каску и показать, нет ли там рогов. Обращаю внимание, на дворе 20 век, немцы самая цивилизованная нация в Западной Европе. Насколько легко оболванить людей и внушить им вообще вот все, что угодно. Поэтому ты не сомневайся, западная пропаганда, она гораздо лучше нашей родной. Если смотрели «Терминатор Генезис», как вам откормленное и накачанное дитё постапокалипсиса Кайл Рис? Да, там все не смешно. Опять.
Еще на себя,
Недавно на ночь глядя, решил посмотреть на клоунов на телеканале «Дождь». Не знаю, как называлась программа. Там зрители по телефону и на улицах задавали одному доктору каких-то наук вопросы. Затронули тему подвига 28 панфиловцев. На что данный доктор ответил, что все это миф, вымысел и т.д. Повторяю, Великая Отечественная война – вымысел. Немцы под Москвой – вымысел. Битва под Москвой – вымысел. То, что остановили немцев под Москвой, вымысел. Остановили немецкие танки под Москвой, вымысел. Все вымысел, ничего не было. Это тебе даже не доктор, это тебе любой гражданин либеральной направленности скажет. Мол, недавно Государственный архив Российской Федерации рассекретил документы. Еще раз повторяю, в 1966 году. Еще раз повторяю, в 1997 году эти документы были распечатаны в журнале «Новый мир» миллионными тиражами. Документы, в которых сказано, что данного боя не было, все это вымысел. Да, я искал в интернете данные документы, ничего не нашел. Да ссылки везде лежат, ты чего? Кроме однотипных, как под копирку статей, Мне бы хотелось получить от вас ответ. Ну, наверное, рассказал. Наверное, придется сделать про это отдельный ролик. Сделаем. Выскажите свое мнение о легализации однополых браков в США. Почему говорят, что геями рождаются, это не лечится? Ведь с нынешними технологиями по пересадке органов можно сделать из бабы мужика, из мужика бабу. Почему же нельзя сделать из мужика мужика? Логического противоречия не замечаешь? Он и так уже мужик, зачем из него делать? Помню, во времена СССР данный недуг успешно поддавался лечению. Да и сейчас в Китае лечат, но все почему-то против этого. Как думаете, пропихивание повсюду информации о геях – это политика? Ну, легализация однополых браков – это закономерный шаг, так сказать. Не так давно, то есть я вот интересовался там, давно собираюсь сделать ряд роликов про американские тюрьмы, в частности, про тюрьму Алькатрас. Вот, в книжках, которые продают в Америке, там, например, в одной из есть достаточно пространный список осужденных, которые сидели в тюрьме Алькатрас. Среди них практически каждый второй посажен за гомосексуализм. Срок 25 лет. Это типа середина 20 века. Происходило это потому, что Сан-Франциско, где расположена тюрьма Алькатрас, это база американского Тихоокеанского флота. И всех изловленных на флоте гомосексуалистов их списывали на берег в Сан-Франциско. Уезжать из Сан-Франциско они не особо могли, поскольку на дому встретили бы так, что события художественного фильма «Горбатая гора» показались бы веселым комиксом. Домой ехать как-то, во-первых, поэтому нельзя, во-вторых, ну, здесь все свои пацаны, лучше остаться в Сан-Франциско. Таким образом, в Сан-Франциско сформировалась гигантская гомосексуальная община, которая там существует по сей день. Вот они живут, вот уголовные статьи за гомосексуализм отменили. Вот они создают семьи. Можно, так сказать, вступить там в логический этот диспут, является ли сожительство мужика с мужиком биологической семьей, то есть как сожительство мужика с женщиной, там, с рождением детей и прочее. Ну, в биологическом смысле, наверное, нет. А совместное проживание порождает ряд вопросов. Например, там права наследования, то есть вот один помер, куда это все осталось, совместно нажитое имущество. То есть вот они живут вдвоем, один там условно выполняет роль мужа, другой роль жены, наживают или наоборот. Или и то, и другое сразу. Наживают совместное имущество, а потом что-нибудь с одним случилось, или разошлись, как это бывает. Имущество-то нажито совместно, правильно, да? Его надо как-то поделить в соответствии с какими законами это делать. Ну, оно, понимаешь, то есть это не то, что какие-то там злые, лютые замыслы. Общество развивается, и то, что вчера было недопустимо, ну, например, нельзя было актеров хоронить на православных кладбищах. Нельзя. Надо было за забором хоронить, потому что это лицедеи. То есть они данные Господом образ меняют, личину, так сказать. Они лицедеи. Это грех. Это надо хоронить за забором православного кладбища. Нельзя там хоронить самоубийц, например, потому что жизнь дает только Бог. А ты ее самостоятельно ликвидировал Богом данную. Как это так? Ты кто такой? Посмотри, что происходит сейчас. Как хоронят актеров? Как отпевают их в церквях? Как их хоронят на православных кладбищах? Давай этим возмутимся, ёлы-палы. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Время идет, все меняется. Вот этих самых гомосексуалистов больше на кол никто не сажает. Никто не убивает. Вот у них теперь есть семьи. Вот они теперь живут открыто. Понимаешь, если ты сказал А, говори, и Б. Если вы хотите свободы, а не нашего любимого родного тоталитаризма. Если вы хотите свободы, будьте готовы, что свобода выражается в том числе и вот в таких вещах. Не нравится? Ну, попробуй удержать в себе вот это вот. Когда есть свобода, попробуй. С огромным интересом посмотрим. Ну, а то, что касательно того, политика это или нет, естественно. Вот когда-то в Советском Союзе жили евреи массово. А наши западные партнеры тыкали пальцем в Конституцию советскую и говорили, а вот у вас свободы там обозначены, вот, например, свобода перемещений. А вы почему-то евреев не выпускаете на историческую родину. Обращаю внимание, речь не шла о том, что должны быть даны свободы всему населению Советского Союза, чтобы все население могло ехать куда попало. Это ложь и лицемерие. Объявление того, что вы можете ехать куда попало, тут же вам ограничат тем, что к себе мы вас не пустим, мы не дадим вам визы, ничего. Надо только задекларировать, что вы обязаны пускать кого попало, куда попало. А пока что мы ограничимся только евреями, писателями, художниками, композиторами, зубными врачами, так называемой интеллигенцией, что вы обязаны отпустить их. Мы будем внутри евреев раздувать антисоветские и русофобские настроения и требовать выпустить их в Израиль, ну, например, конструкторов вооружений, потому что они на Западе гораздо нужнее, чем внутри Советского Союза. Таким образом подрываются основы государства. Таким образом раздуваются гражданские конфликты. Ну вот, с евреями, слава богу, все в порядке. Все евреи, кто хотел, уехали в Израиль. Кто еще больше хотел, уехали, естественно, в США. Вот они уехали. Часть, обращаю самое пристальное внимание, посмотрела, как там все хорошо, и приехала обратно. Потому что здесь значительно лучше. Несмотря на известный государственный антисемитизм и прочий бред, который, так сказать, распространяет западная пропаганда. Все, с евреями все в порядке. На замену евреям теперь назначили геев. И это проблема у нас номер один. Притеснение геев. Понимаете, не благосостояние граждан, не образование правильное нашим детям, не спорт для нации, там, неправильное питание, нездоровый образ жизни, проблемы геев. И это гораздо важнее. Проблемы геев, это вот, как знаешь, стенобитная машина. Вот, стрела, на ней стальной трос и огромный чугунный шар, которым с разгона лупят по кирпичным стенам. Стенобитная машина, которая бьет, 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 и стены в конце концов рушатся. Зачем производится такая подмена приоритетов в развитии общества, понять нетрудно, наверное, чего ты.
Комментарий отличный. Геев надо тоже в Израиль пустить.
Знакомы ли с творчеством Валентина Савича Пикуля? Да, конечно, знаком. Прочел «Три возраста Акинесан. Битва железных канцлеров». Молодец. Как думаете, много ли вымысла в его произведениях или все исторические факты абсолютно достоверны? Практически все. То есть, как говорил Александр Дюма, история – это гвоздь, на который я вешаю написанные мной картины. То же самое у гражданина Пикуля. Это не говорит о том, что Пикуль плохой. Это художественные произведения, которые, возможно, тебя заинтересуют, и ты полезешь в эти самые исторические факты, чтобы посмотреть, как же оно было на самом деле. Отличная замена солженицынскому ГУЛАГу в школах. Нет, ГУЛАГ не надо заменять. Дети должны этот бред читать и твердо знать, что им лгут. Число подписчиков вашего канала уже перевалило за 650 тысяч. Да. И это довольно-таки внушительная цифра. Да. Я тоже автор некоторых видео на YouTube. Молодец. Делаю интересные видео для молодежи. Идей в голове полно, отдачи мало. Вы, должно быть, знаете, как это бывает. Не знаю. Я хотел бы попросить у вас о помощи. Я не прошу упоминания меня в вашем видео, но вот парочка публикаций на тупичке мне бы очень помогла.
Одна уже есть.
Ну вот, тебя опубликовали. Если ты хочешь, чтобы твои ролики вешали, ну, плати деньги на общих основаниях. Это примерно 100 тысяч рублей за один ролик, и сразу у тебя наступит счастье. Поздравьте меня с моим днем рождения. Серега Гусев, с днем рождения. Хотел бы побольше узнать о Чечне и вообще и чеченских войнах в частности. Посоветуйте, пожалуйста, полезную литературу. Камрад, ну залезь в поисковик. Забей и посмотри. Я не читатель полезной литературы о Чечне. Вкратце, ваше мнение о современной Чечне. Слава Богу, война прекратилась. Слава Богу. Террористов перебили, и там тишина. Насколько велика вероятность повторения конфликтов, войн в этом регионе исключительно высока. Как только туда повезут чемоданами западные деньги, все заполыхает вновь. Борис Витальевич ссылался на дело про реабилитированного насильника и убийцу. Не знаете, есть ли оно в сети или до сих пор засекречено? Понятия не имею. Возможно ли на государственном уровне запретить российские рок-группы «Русский стяг», «Коловрат» и еще несколько, которые прославляют в своих песнях власовцев? Нет, как их можно запретить? Всякая мразь у нас имеет право говорить и петь то, что хочет, если это не противоречит законодательству. Вот у группы «Коррозия металла», например, там запрещают какую-то песню, из интернета изымают, там «Паука» к каким-то судам привлекают, что он ее где-то спел. На мой взгляд, все это не работает. Интернет забороть сложно. После колледжа хочу сдать ЕГЭ, поступить на вечерку, кушать что-то надо в московский вуз, соответственно, переехать в Москву работать и подучиваться по вечерам. Высшее образование рассматриваю как то, что даст возможность работать в теплом офисе, если вдруг мои амбициозные планы на жизнь не сбудутся, а не где-то на автомойке, как подстраховка. Сделать блестящую карьеру вряд ли смогу, так как мои амбиции направлены на другие вещи, но не на профессиональную карьеру в компании. Стоит ли это делать? Или лучше потратить силы на что-то другое? Например, на попытке превратить хобби, вроде блога на YouTube, в главный источник дохода, на попытке открыть, раскрутить бизнес или еще на что-то. Дайте каких-нибудь полезных советов. Все эти предложения «не работай на дядю, работай на себя», они, мягко говоря, странные. То есть это специфическая промывка мозга. Вовсе не факт, что в собственном бизнесе ты будешь зарабатывать больше, чем тебе будет в теплом кабинете платить какой-то дядя. Ключевое в данном аспекте – это получение высшего образования. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Это, так сказать, уже совсем утрировано. Образование получать надо в обязательном порядке, никакими сомнениями не терзайся. Это открывает в жизни совершенно другие перспективы. Почему вы не прибегаете к рекламе своего канала на YouTube? В смысле? Вот я, например, с детства о вас знаю, ваши переводы ценю, обоих санитаров купил. Ну, а о вашей деятельности в интернете случайно узнал года полтора назад.
Видимо, и таких, как я, очень много. Не рекламируешься нигде снаружи.
Многие знакомые вас только как переводчика знали. Я, конечно, понимаю, что многие живут в Москве, но, может, попробуйте прорекламировать себя среди популярных блогеров. К примеру, Женю Бэткомедиан пригласите на разведопрос. Уверен, он не откажется. Много подписчиков добавится. Также это привлечет внимание к проекту разведопрос. Ну, это как я не знаю, комрад. У меня есть сайт. Известность моя вся. Абсолютно она через сайт. На сайт oper.ru называется. Ходит на него вот сейчас 125 тысяч посетителей ежесуточно. Ну, на мой взгляд, это достаточно много. Это, если это рассматривать как некий, так сказать, стендалон блог, то я один в России такой. Много это или мало, ну, не знаю. На мой взгляд, очень много. Что до канала в YouTube, ну, тут я с тобой соглашусь, когда я в конце 2012 года наконец-то плотно занялся этим самым каналом. Стал делать ролики часто и помногу, так сказать. Больше всего меня удивили вот посты вроде твоего. Ничего себе, Дмитрий Юрьевич, вы до сих пор переводите фильмы? Ну, вот как-то очень странно мне узнавать о том, что люди знают о том, что я есть. Люди знают о том, что я фильмы перевожу. И вдруг для них оказывается, что это вот оказывается до сих пор. То есть они их не видят, не знают. И последние 3 года, чем я занимался, когда, так сказать, наиболее активная деятельность в кино была, она ни до кого не доходила. Как это рекламировать? Ну, не знаю. Многие живут в Москве, ну да, живут в Москве, а я живу в Санкт-Петербурге. Поэтому заманиваю только тех, кто заманивается. Пассаж твой, в общем-то, так сказать, советом не могу назвать. Он понятен и очевиден. По мере развития разведопросов будет дальше и больше. Перечислите несколько ваших любимых песен Высоцкого, если, конечно, таковые имеются. Лучшая песня – это «Ох, где был я вчера, не найду, хоть убей, только помню, что стенки с обоями». Ну и другие прекрасные. Про свадьбу. Ну, ах, у соседа мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах, невеста ходит вся в прыщах, созрела, значит. Смотрины, стало быть, у них на 100 рублей гостей одних, и даже тощенький жених поет и пляшет. Такие песни люблю. Что мне снится, вот тина, гроб среди квартиры, на мои похорона съехались вампиры. Объясните смысл, авторский посыл, подтекст одной из них. Объяснить это может только автор, комрад. Автор, сочиняя любое произведение, там, я не знаю, повесть, стих, рассказ, фильм, еще чего-то, он вкладывает в них свой смысл. А ты в силу своего жизненного опыта, образования, понимания, работы мозга, там, уровня интеллекта, понимаешь в них что-то свое. Вот типичный случай. Как-то писатель Борис Стругацкий взял и выпустил книжку, в которой рассказывал о том, что же они с братом Аркашей имели в виду, когда писали свои книги. Это была первая в моей жизни книга, дочитав которую до середины, я отнес ее на помойку и выкинул. Меня не интересует, что он там думает, о чем он лжет, что выдумывает там спустя 50 лет после того, как писал книги, прославляющие коммунизм и коммунистический строй для детей и юношества, а потом внезапно «прозрел», в кавычках, то есть предал все идеалы своей молодости, юности, взрослости. Предал, перебежал на другую сторону, принялся изрыгать какие-то помои. Меня это не интересует, понимаешь? Поэтому я вижу в них то, что я вижу. И больше тебе скажу, когда кто-то начинает объяснять, что он там видит что-то другое, меня это очень сильно раздражает. Чужие мнения меня в данном аспекте не интересуют вообще. Выскажите, пожалуйста, свое мнение о двух инициативах наших законотворцев, а именно о возможном повышении пенсионного возраста и законе о тунеядстве. Ну, граждане же должны непрерывно работать, вот им дают возможность непрерывно работать. Большевики боролись за то, чтобы было два выходных и восьмичасовой рабочий день. И этого, в общем-то, добились. Ну, а теперь, наоборот, рабочий день должен быть 16 часов и никаких выходных. А тебе будут объяснять, что ну, ты же можешь заработать, теперь вот иди зарабатывай. Заодно тебе пенсионный возраст еще поднимем, чтобы ты до самой смерти работал. Я не знаю, то есть подъем пенсионного возраста, он вообще какой-то странный. Вот на нашем сельском кладбище я когда хожу там к родителям на могилы, езжу, хожу по кладбищу, там на селе мало кто из мужиков 52 переживает. То есть мне вот сейчас 54, считай, что я уже 2 года лишних по земле хожу по меркам нашей, так сказать, деревни. То, что пенсионный возраст 65, ну да, если в 52 уже практически все умерли, ну пускай будет 65 или даже 67, не знаю. Закон о тунеядстве. При советской власти гражданин обязан был, обязан по закону работать. И если он не работал, то он отправлялся на зону по статье за тунеядство. Была уголовная ответственность за тунеядство. Правильно это или неправильно, я судить, так сказать, не берусь, потому что это была другая страна, другие законы, и вообще все не так. В данном аспекте я бы увидел несколько иное. Гражданин, который нигде не работает, вот он не работает нигде, имеет право в свободной стране, как ты понимаешь, его никто не может принудить, заставить работать. Кровавый совок закончился. Так вот, он должен платить налоги. За то, что он в этой стране живет, он должен платить налоги, даже если он ничего не делает. Должна быть определена минимальная сумма налогов. То есть, вот если он не работает, он все равно должен платить налог. Это никого не колышет. Если ты не болен, если какие-то физиологические причины, ну, умалишенный, там еще чего-то, не препятствуют твоему труду, умалишенный можешь клеить коробочки где-нибудь сидеть. Вот. Если нет препятствий, так сказать, ты должен платить налоги. Если ты налоги не платишь, то есть ты отказываешься, так сказать, принимать участие в жизни государства, в котором ты живешь. Государство вправе определить тебе наказание. То есть тебя посадят за неуплату налогов, а там заставят работать, чтобы ты все-таки их платил и приносил пользу обществу, за счет которого ты живешь. То есть ты же понимаешь, что это полная ложь. Тебе надо есть ежедневно. На еду нужны деньги. Тебе надо жить где-то. На жилье нужны деньги. То есть ты их где-то берешь незаконно, по всей видимости. Проводишь их как-то мимо налогов. Жрешь, живешь, отдыхаешь. А налоги ты не платишь. Вот за это надо сажать. Да, безусловно. А как это называть? Там тунеядство, еще что-то. Вопрос другой.
Не отвечай. Подожди секунду. Там...
Ну?
Да. Продолжать.
Как ваш перевод Кунг Фьюри стал официальным? Обратились к создателям художественного фильма Кунг Фьюри, что типа вот есть такой персонаж, это я, который вот так вот переводит, это пользуется такой-то известностью. Что вы скажете насчет того, чтобы мы перевели этот самый Кунг Фьюри? Получили добро, перевели, и так, озвучили, повесили на канал с разрешения правообладателей. Таким образом, перевод Кунг Фьюри стал официальным. Все остальное, что ты смотришь, неофициальное, ворованное, краденое и прочее. Получилось, на мой взгляд, хорошо, смешно. Ну, естественно, там мгновенно вылезла толпа идиотов с рассказами. Надо было раньше, ну попробуй договорись быстрее. То есть вы ж все это, все дегенераты у нас, как правило, они там поддерживают других дегенератов. Например, ряд дегенератов борется с жуликами и ворами. Им их не устраивает существующее правительство, президент и прочее. Но сами при этом они, значит, воруют в 4 руки. Считают это нормальным. А то, что я там жду чего-то, чтобы это было официально, это все, значит, я идиот и делаю все неправильно. Дегенератам виднее. В споры вступать бесполезно. Будет ли разведопрос с Константином Подстрешным? Ну, если Константин наедет на город Санкт-Петербург, конечно, будет и изъявит желание. Поедете ли на Gamescom? Пока не знаю. Хотелось бы. Живу на юго-востоке Украины. В нашей стране почти в полную силу действуют законы декоммунизации. В нашем городке местные органы власти намерены в скором времени демонтировать памятник Ленину. Но непосредственные рабочие, в данном случае крановщики, саботируют распоряжение, что уже привело к реальным угрозам со стороны радикалов о приезде и сносе монумента в духе вандализма. Как вы относитесь к культурному демонтажу памятника Ленина с последующей альтернативой постройки иной архитектурной формы? Будь вы на моем месте, и у вас такое происходило бы, как бы вы к этому отнеслись? Ну, резко отрицательно отношусь. Товарищ Ленин, основатель нашего государства в том виде, в каком мы его сейчас, так сказать, имеем. Я там родился, я там вырос. Для меня это, я не могу сказать, что это сакральная фигура, к которой там нельзя прикасаться никоим образом и прочее, но памятники трогать нельзя никакие. Ни Ленину, ни Дзержинскому, ни царю Николаю II, никому памятники трогать нельзя. Они стоят и пусть стоят. Думать вы о них можете что угодно, а трогать их нельзя. Особенно нельзя их трогать на Украине, потому что именно товарищ Ленин подарил украинцам ту Украину, в которой они живут. И, в общем-то, сокрушение памятников – это вандализм и скотство. При слове «фриланс» на ум приходит только программирование, веб-дизайн, все, что связано с IT-темой. Чем можно еще фрилансить при условии, что заказы будут чаще, чем раз в год? Разумеется, при наличии определенных навыков и знаний. Фриланс – это, как бы тебе
сказать… Свободный художник.
Свободный художник в самых разнообразных отраслях. Например, плотник, который рубит коровники. Договор есть, договора нет. Поехал туда, приехал сюда. Там. Починка и настройка компьютеров там, по вызову на дом. Еще чего-то. Какая разница, чем
сантехник.
Заниматься? Сантехник по вызову.
Муж на час.
Читали ли вы книгу Михина «Артиллеристы. Сталин дал приказ»? Нет. Почему баннер 28 панфиловцев пропал с тупичка? Да висит он. Никуда он не пропадает. Я, конечно, понимаю, что 60 миллионов набрали. Набрали 33 миллиона. Но ведь Шалёпа говорил, что деньги все равно понадобятся для рекламы. Их сдают, но сильно меньше, чем надо бы. Помня о причине успеха турецкого «Гамбита», хотелось бы, чтобы фильм окупился в прокате. Ну так ты не меня спрашивай. Построй сайт посвященный, размещай там информацию, доводи до сведения людей, заведи странички в социальных сетях, везде это перепощивай, вышел ролик, перепости ты, покажи своим людям, друзьям, там, товарищам, что вы на меня-то смотрите, сами-то вообще ничего делать не можете, что ли, вроде все опытные, все про интернет знаете, как, говорит Леха Навальный, не рефлексируй, распространяй. Что думаете о фильме канала НТВ «13 друзей хунты», в котором журналисты выставили Андрея Макаревича, Диану Арбенину, Виктора Шендеровича, Станислава Белковского и ряд других критиков нынешней власти в РФ предателями и пособниками киевской хунты? Не совсем понятно, что значит «выставили». По-моему, все перечисленные тобой персонажи всей душой поддерживают происходящее на Украине. Андрей Макаревич ездит в город Славянск с концертами, выступая перед карателями, общаясь с ними и всячески выражая им собственную поддержку. Шендерович то же самое говорит и пишет на «Эхе Москвы». Станислав Белковский, штатный пропагандист Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. То есть, не знаю, там, скорее всего, по душевному позыву он все эти, так сказать, устремления разделяет и излагает то, что он излагает. Эти люди всей душой поддерживают государственный переворот на Украине, они всецело на стороне карательной операции украинских властей против жителей Донбасса. Что не так-то? Фильм показал действительные факты. Что там не так? Что тебя не устраивает? Ты разделяешь их точку зрения на здоровье, ты свободный гражданин в свободной стране. Тебе не нравится, что об этом говорят по телевизору, но они тоже свободные люди в свободной стране. Вот, имеют свою собственную точку зрения, вот они и высказывают, что тебя не устраивает. Порошенко уже год с лишним у власти. что наобещал и что выполнил украинский президент. Я живу в России. Порошенко меня интересует только постольку, поскольку, что войска под его руководством убивают русских людей на территории Донбасса. Что он там наобещал и что выполнил, ну, обещают для дураков. Не выполняют тоже для них. Скакали на Майдане, ну, против олигархов, да? Они же олигархов там свергали. Получили олигарха у власти. Хотели выгнать банду геть, да, вот представитель банды, который работал у Януковича, пришел к власти. Это они его привели, вот эти, которые скакали. Потому что у них там какой-то рост цен, падение зарплат, там, обесценивание гривны, еще что-то. Это их заслуга. С какой новости началась серия новостей о Леше Панине? Да чтоб я помнил. Леша постоянно зажигает. Живу на Украине, заочно учусь в институте, работаю на заводе, и почему-то простые работяги на заводе более адекватно воспринимают реальность, в отличие от преподавателей в институте. Хотя, казалось бы, доценты, профессора умные люди, а пересказывают все то же, что и СМИ. Почему так? Потому что доценты и профессора, они живут у себя в голове, как правило. Не будем утрировать, вовсе не все доценты и профессора являются собой подобные образчики. Но граждане, которые заняты чтением книжек, они формируют у себя в голове некую отдельную свою реальность, которая основана на прочитанных ими книжках и беседах с себе подобными. Пролетарии же живут в обычном реальном мире. Знания о нем черпают не из книжек, а из реалий. Через это понимание ряда процессов, происходящих в обществе у пролетариев, несмотря на то, что примитивное, но верное. А граждане, профессора, они себе что-то придумывают, а потом пытаются картину окружающей действительности натянуть на свой глобус. Вот это получается плохо, выглядит глупо. Получится ли путем честных выборов пошатнуть хунту? Нет. Не для этого они к власти шли, чтобы какие-то... Ну, тут непонятно, что вы называете честными выборами. Выборами, как вы знаете, это ключевое, базовое, проводятся за деньги. Для того, чтобы выбраться в одну государственную структуру, например, надо 200 тысяч долларов, в другую рангом выше в иерархии надо 1 000 000 долларов, а в третью, на самый верх, надо, например, 10 миллионов долларов. Как ты думаешь, кто дает на это деньги? Кто эти люди, которые берут эти деньги и двигаются наверх? Как ты думаешь, если я тебе дал деньги, то это я тебе из альтруизма дал деньги, да? Вот просто хочу, чтобы ты такой замечательный выбрался, да? Скорее всего, нет. Скорее всего, я имею некие свои интересы, которые ты, будучи задвинут мной во власть, должен за мои деньги отрабатывать для меня. Вот эти вот честные выборы, если ты понимаешь, о чем я говорю про деньги, вот эти честные выборы, это про что? Про то, что стадо баранов прибежит и проголосует за того, на кого дали больше всего денег, у кого самая раскрученная выборная кампания, у кого самые яркие ролики, пламенные речи и прочее. Это будут честные выборы, я правильно понимаю, да? Если это так, то ты совсем маленький, и тебе про это думать рано. Если ты понимаешь, о чем я говорю, то подобных пассажей, типа честные выборы, вообще никогда употреблять не будешь. Евровидение давно пронизано политикой. Ведущее государство ЕС Германия дала России максимальные баллы. Франция, не последнее государство, 10 баллов. Можно ли расценивать хороший результат России как то, что Европа поворачивается лицом к России? Ну, если в плане, так сказать, оценки танцев разнузданных гомосеков, то, да, поворачивается лицом к России. А может, это она лицом поворачивается к России, а Россия в это время поворачивается к ней задом с известной целью. Не знаю. По-моему, на это самое Евровидение ездить не надо категорически. Показывать там ничего не надо. Не пытайтесь доказать английским, немецким и французским домохозяйкам, что вы умеете сочинять и исполнять песни, как тамошний ласковый май. Не пытайтесь, это никому не надо и никому не интересно. Понимаешь, если к тебе поедут таджики, которые вот поют на русском языке, большинство граждан местных к ним относятся так. Несмотря на то, что они талантливые, способные, отлично поют и безумно хорошие песни. Чего вы туда лезете? Зачем? Делайте свое, развивайте свое у себя. Пусть они к вам едут, а не наоборот. Как относитесь к движению по отрицанию ВИЧ-СПИДа? Ну, как к душевно больным. Какие мировые фотографы вам по вкусу? Да много их. Себастьян Сальгадо, например. Люблю Себастьяна. Правдивые, хорошие фотки. Рекомендую к просмотру. Какие фотокниги купили в США? Никаких. Они очень тяжелые, то есть везти трудно. В этот заезд никаких. Смотрели ли вы смешной перевод «Хоббита» от Альянса вольных переводчиков? Под названием «Хоббит с татуировкой дракона». Камрад. Ну, собрались какие-то дети, там, 15-16-летние. Ну, как ты думаешь, мне, 50-летнему дяденьке, интересно наблюдать творчество несчастных детей? Десятки раз там предлагали, сходите, посмотрите. Ходил, смотрел. Тупорылая блевотина. Это самое мягкое, что я об этом могу сказать. Очень понравились «Кокаиновые короли». Будет ли еще что-то подобное на уголовную тематику? Ну, в принципе, да. Было время, читал я в детстве некоторые книги небезызвестного Владимира Богдановича Резуна. Там была выдвинута любопытная гипотеза, что Союз сам планировал напасть на нацистскую Германию. Ну, это Геббельс и Гитлер давно выдвинули эту гипотезу, а Резун только поддерживает Гитлера и Геббельса. Но не успел буквально на несколько дней. Да, именно так все и было. Могло ли такое иметь место быть? Ну, конечно, могло. Советская армия находилась в процессе реформирования. Реформы должны были закончиться в 1942 году, подготовиться к войне. Мы могли. Уже реформированная армия в том виде, в каком она должна была быть, начала действовать только в Сталинграде. Исход Сталинградской битвы, я надеюсь, тебе известен. По крайней мере, это объяснило бы многие просчеты начала Великой Отечественной войны. Блин. Вот есть ролики с Борисом Юлиным о начале Великой Отечественной войны. Рекомендую посмотреть. Не читать всяких мудаков типа Резуна, а слушать нормальных людей. Я не верю, что советы ни о чем не догадывались, ничего не знали. Земляк, советы – это твоя страна, твоя родина. Называние ее советами, совком позиционирует тебя как дегенерата. Это наша страна. Догадывалась, не догадывалась. Имея могучую разведку, никто ни о чем не догадывался. Тупо все знали. Знали. От и до. Разведка не работала. Да, Сталин курил бамбук. Да, любил русских женщин. А тут оба-на, тух-тух. Блин, идите в жопу. Вы знакомы с проектом «Победители»? Наверное, да. Посмотрел разведопрос с Александром Соколовым. В свое время Алексей Милюков с Соколовым дискутировали на Кураевском форуме. Надо отметить, вполне себе уважительно. Но сегодня Соколов почему-то предпочитает разоблачать не утверждения конкретных оппонентов, а некие соломенные чучела, именуемые мифами. Сознание граждан состоит как раз из мифов, из соломенных чучел. И хорошо, если из соломенных, если башка набита соломой. Как правило, она набита пятикратно переваренной соломой, то есть навозом. Вот Александр Соколов как раз этот самый навоз из чужих голов вычерпывает и дает возможность работать мозгу. На сайте Милюкова есть довольно объемная и детальная статья, их знали только в лесу, про дманийские черепа. Ссылка. Реконструкцию одного из этих черепов Соколов показывал у вас в студии. Да. Как думаете, почему со стороны известных просветителей портала Anthropogenes.ru не наблюдается абсолютно никакой реакции на аргументы, представленные в статьях и книгах Милюкова? Я их не читал, не знаю. Вполне возможно, что Милюков в разрезе антропогенеза – это резун в разрезе Великой Отечественной войны. Есть масса дебилов и дегенератов, которые этого резуна почитают за величайшего историка Великой Отечественной войны. Говорит это ровно об одном, что в предмете данные персонажи не разбираются абсолютно, вот абсолютно, они ничего не понимают. Они веруют. Им нравится написанное бойким слогом, с интересными предположениями. О действительном положении дел они не имеют ни малейшего представления. Ну, поэтому, возможно, не обращают внимания. Вместо этого Соколов представляет публике сборник соломенных чучел крайне низкого уровня. Комрад, ты кто такой, чтобы оценивать уровень работ Александра Соколова? Кто ты такой? Ты имеешь какие-то научные работы? За спиной у тебя некие специальные учебные заведения? Нет? Или ты вот просто вонь исторгаешь публично? Если интересно, вот некоторые рассуждения Милюкова. Неинтересно, комрад, неинтересно. Скажите, пожалуйста, это правда или я постепенно схожу с ума? Кажется, на выставке книги России за стойкой с вашими книгами мне сказали, что выйдет или планируется к выходу книга по санитарам подземелий. Да, должна выйти. Как относитесь к политической деятельности Николая Викторовича Старикова? За политической деятельностью не слежу. Достаточно большое количество роликов смотрел. С массой всего, что говорит Николай Викторович, согласен. В специфические исторические аспекты углубляться не могу, поскольку я не историк и не специалист. Некоторые, так сказать, положения теории меня удивляют, и с ними я не согласен. Это, на мой взгляд, абсолютно нормально. Историчны ли его книги? Лучше всего спросить историков, историчны или нет. Расскажите о планах на ближайшее время. Какие новые проекты будут, что из старого наконец увидит свет? Например, обзор Ви и «Трудно быть Богом». Планы примитивны. О планах рассказывать нельзя, комрад. Как только ты о них расскажешь, так сразу они начинают ломаться, не исполняться, а потом поднимается дикий вой. Ты же обещал, ты нас обманул и прочее, и прочее. Ну, план в настоящее время – это построить отдельный кабинет, в котором я буду сидеть, так сказать, отдельно и работать. Сейчас уже практически там покрасили, ковролин постелили, столы на следующей неделе переволочем и буду там сидеть, работать. Я надеюсь, поскольку сейчас я тружусь дома, это очень сильно мешает. То есть само наличие офиса, оно серьезно дисциплинирует. Поехал, работа, сосредоточился, занялся, никто тебя не дергает, не отвлекает. В общем, там, я думаю, работа пойдет быстрее, делать буду больше. Ваше мнение про Рамштайн? Отличное. Рамштайн очень люблю и уважаю. Текст, музыка, сами музыканты. Ну, тексты похабные, но большинство их не понимает. Я уже давно привык категорически не вслушиваться в то, что поют на иностранных языках. Музыка мне нравится. Когда увидим пиццу в большом зеленом яйце? И вообще, какие у вас планы по этому чудо-агрегату? Ну, ролики делать тяжело, делать их не успевают, делают их очень долго. Получаются хорошие, но время изготовления категорически не то. Сняли, по-моему, на позапрошлой неделе, до сих пор ничего не сделано. Хотелось бы больше. Плюс хотелось бы на природах, но с этим тоже есть определенные проблемы. Только к августу разрешаться. Если бы обещал приехать Гриша из Канады на следующей неделе. Если Гриша приедет, с Гришей обязательно сделаем ролик. Есть ли, по вашему мнению, еще советские правители, в кавычках, к которым вы относитесь, так же, как Хрущеву и Горбачеву? Ну, Ельцин еще. Этот покруче этих обоих вместе взятых. Почти середина июля, а зеленого яйца так и не увидели. Да делают. Следует ли ожидать до конца лета? Будет. Посещаете ли художественные выставки? Только если затащат. Какие из последних запомнились? Тут такая, не сказать виртуальная, выставка Гогена. Там из проекторов на стенках показывали картины, там, тексты зачитывали, сопровождали. Очень ловко сделано, очень красиво. Я даже там пофотографировал, но что-то фотки так и не повесил. Надо повесить, кстати. Земфира и украинский флаг. Путь Макаревича или несущественная случайность? Все подобные граждане изо всех сил поддерживают белоленточное движение. С их точки зрения, вот Болотная площадь, это неудача, не получилось. А Майдан – это удача. Все чаяния Болотной площади воплотились на Майдане. Государственный переворот, гражданская война, убийство неугодных, массовые аресты, затыкание ртов, тотальная цензура, навязывание ровно одной точки зрения. Произошло то, что они хотели, чтобы произошло. Поэтому размахивание украинским флагом – это совершенно логичный шаг. Если были в Тбилиси, куда ломануться в первую очередь? Не был, не знаю. Кто, на ваш взгляд, станет президентом самой демократической страны США? Какую пользу он принесет за период своего правления? Я не Ванга, комрад, я не могу угадать. Может, в мире не будет терроризма? Куда он денется? Куда? С чего это он куда-то пропадет? Или все станут геями? Такого тоже не может быть. Останутся нормальные парни. И не будут ущемлять сами себя в правах. Как относитесь к инициативе Милонова запретить секс до брака? Ну, как к попытке привлечь к себе внимание. Вступит ли подобный закон в силу? Нет. Что было тогда, когда переизбирали Ельцина на второй срок? Бардак полный. Все рейтинги у него, говорят, не превышали 6%. Заезжие американские политологи правильным образом его раскручивали, пропихивали, провели, как это любят у нас говорить, честные выборы. И в результате этих самых честных выборов президент Ельцин попал на второй срок. Какие там лебедь свои голоса ему отдавал? Ну, за лебедя проголосовала масса людей, то есть его специально ввели в эту предвыборную гонку, чтобы за него проголосовали, а лебедь вылез и сказал, что... Я не буду президентом, я отдаю все ваши голоса Борису Ельцину, потому что целиком полностью согласен с тем, что он говорит и делает. После чего, как мы знаем, упал на вертолете и погиб. Все слышу, что его за уши тогда вытащили, но толком ничего не понятно. Ну, порыскай в интернете, там более знающие люди значительно подробнее расскажут. Как относитесь к мнению, что Путин обманул жителей юго-востока Украины? Никак. Никого он не обманывал. Несколько раз слышал, дескать, хамское обслуживание в каком-нибудь экс-советском ресторане есть следствие провозглашавшегося в СССР равенства. Оно там не провозглашалось. Оно там было. Там было равенство. Теперь его нет. Из-за чего официанту прислуживать тебе чуть ли не западло. Именно западло. Там были свободные люди, равные. Поэтому прислуживать было западло. Лакейство, халдейство, все это было западло. Так как он не холоп, а ты не барин. Все равны и так далее. Да, именно так. В то же время, живя за рубежом, замечаю, что в ресторане тут обычно никто не присмыкается. Это смотря как ты на это смотришь. Сам факт того, что я вот, например, должен бегать вокруг тебя и что-то для тебя делать, для многих, ты не поверишь, унизителен. Представляешь такое, нет? С тобой ведут себя уважительно, равно как и по умолчанию то же самое требуется и от тебя. Да, воспитывается определенная культура. Да, это так. Через это всем хорошо и комфортно, замечательно. Быть может, у нас просто ряд граждан не умеет себя вести. Ряд граждан, это, я так понимаю, это не ты. Ряд граждан, это вот эти вот мерзкие официанты, да? Это не ты, который приходит в кабак и начинает орать, что ему все обязаны, все должны, а вы будьте любезны тут прыгать передо мной и подобострастно улыбаться, потому что я пришел потратить сюда 132 рубля, да? В ответ тебя шлют нахер, говорят, что ты со своими 132 он в задницу воткнут, ты сейчас вылетишь в дверь. Вы же все одинаковые. Что ты тут из себя корчишь? Все три мегакорабля «Олимпик», «Титаник», «Британик» затонули. Как думаете, компания White Star специально их топила, проверяла на прочность, или это просто совпадение, или злой рок? Не интересовался, не знаю, но, в общем-то, как говорили в известном фильме, не стоит недооценивать предсказуемость тупизны. По-всякому бывает. Расскажите о таком легендарном обители, как закрытый форум тупичка. Он называется форум тупичка. Что это такое? Как туда попасть? Это форум тупичка, где сидят люди, которые ходят на сайт и общаются между собой. Как туда попасть? Не знаю. Обычно запускают, так сказать, по просьбам и рекомендациям тех, кто там сидит. Если кто-то хочет кого-то позвать, он зовет, я его запускаю. Он принципиально задумывался как закрытый и элитарный. Нет, он большую часть, как мне кажется, большую часть времени существования тупичка он был открытый. Потом, когда, так сказать, наращивается масса посетителей, его закрыли, то есть он не виден снаружи. Параллельно с ним делали открытый форум, куда запускали всех подряд. Ну, в общем и целом, ну, я там главный модератор, я, так сказать, задаю тон общению точно так же, как если ты посмотришь вот в комментах. Я в настоящее время выступаю достаточно редко, но если старые комментарии почитаешь, когда у меня было время и желание этим заниматься, то я задаю тон, так сказать, дискуссии. Определяю, что хорошо и что плохо, что интересно, что неинтересно. Острю, говорят, неплохо. И оно все вертится вокруг меня. То есть в России всегда крайне велика роль личности и так называемого вождя. Если меня нет, то все складывается совершенно по-другому. Вот был открытый форум, на который пускали всех, кого попало из комментов. Я туда вообще не ходил. В результате его, естественно, пришлось закрыть, потому что там начинается вакханалия идиотии. Его закрыли. Часть людей оттуда перебралась на так называемый закрытый форум. Он закрытый не потому, что это что-то секретное. Он не секретный. Нет. Он закрытый потому, что не хочется пускать туда, кого попало, так скажем. Отсеивать, выявлять этот хороший, этот плохой, это неинтересно. Там давно сложившийся коллектив, который общается между собой. Время от времени туда запускают людей из комментов. То есть тех, у кого есть белые штаны в комментах, их берут пачку, ну, например, там 20-30 человек, и запускают на форум. После чего они общаются там. Время от времени с форума кого-нибудь выгоняют. Выгоняют, например, любителей политических взглядов известного толка. То есть там есть граждане, которые за суровый тоталитаризм, и есть граждане, которые поддерживают белоленточное движение. Ходят с белыми лентами, бегают на либеральные собрания и всякое такое. Время от времени кого-то из них выгоняют. Выгоняют, как правило, по причине того, что они вступают в жесткое противоречие со мной, тоталитарным тираном. После этого их отключают. Сначала я с ними провожу разъяснительные беседы, как себя надо вести, как следует вести себя взрослому человеку. Почему взрослый человек может и должен думать вот так, и не может и не должен думать вот так. Разъяснительные беседы, как правило, никакого результата не дают, и этих граждан тихо, мирно отключают. После чего они бегут в различные там помойные ямы, организованные в интернете вот этими вот обиженными. Обиженный, знаешь, кто такой по фене, да? Вот это они и есть. Собравшись где-то там в углу под нарами, они начинают меня разоблачать. Типа это все секретно, еще там что. Они там видят какую-то тайную информацию. Ничего тайного там нет, абсолютно ничего. Все то же самое, что и снаружи. Все присутствующие четко знают, что там сидят люди, которые тащат оттуда информацию разнообразную, которая кажется им разоблачающей, обличающей и всякое такое. Ничего подобного там нет. Обычный форум, обычные люди. Люди, что характерно, никому за пределами тупичка неизвестные. Это наша, так сказать, компания, которая сформировалась вокруг сайта, внутри которой мы общаемся. Там нет никаких этих, значит, там, знаменитостей, рунета, ну, кроме меня, понятно. Обычные люди, масса моих друзей, хороших, с которыми я там много лет знаком лично, с которыми общаемся вживую. При этом масса людей, которых я никогда не видел, категорически лично не знаком, вот так, так сказать, как в реальном мире, только виртуально, но это никак не мешает нам общаться. Может, это тайная секта? Нет, ну, как тебе сказать? Я не веду никакой общественной работы по организации неких партий, сект, которые под моим управлением чего-то такое вот все вместе делают. Время от времени я призываю людей, например, сдавать деньги в помощь нашим парням, которые сражаются на Донбассе, живут на Донбассе и вообще нуждаются в помощи. Вот такими объединяющими действиями я занимаюсь. Другими объединяющими действиями, типа призывов, пацаны, вот я считаю, что вот здесь собрались козлы, немедленно бегите туда и там все загадьте. Это то, чем занимаются малолетние дегенераты с завидной регулярностью и в чем видят, так сказать, смысл своей жизни. Бегать куда-то и там хором срать. Таким не занимаюсь. Призывы в комментах бежать куда-то и что-то там делать решительно пресекают модераторы. Людей таких сразу банят. Поэтому что там, тайная секта. Это, понимаешь, примерно то же самое, как вот у тебя соседи живут. Я твой сосед по интернету. Эти соседи собираются на кухне, куда тебя не пускают соседи. И сидят там, беседуют. Вот это и есть закрытый форум тупичка. Тебе досадно, что соседи тебя не пускают? Сколько там квартир вокруг тебя в твоем подъезде? Штук 20-30 есть, наверное. В каждой квартире есть кухня. На каждой кухне собираются хозяева, гости, сидят, разговаривают. Че они там разговаривают? Тебе интересно? Мне нет. Ну вот, точно такие же секреты у нас на форуме. Недавно у вас в гостях был Дмитрий Гудвин. Как относитесь к новостям о том, что он арестован в Москве по подозрению в рейдерском захвате? Никак. Есть такая русская пословица. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Всякое у людей в жизни бывает. Не складывается у вас впечатление, что с ЛНР и ДНР убирают всех, кто может хоть что-нибудь сделать, в том числе с помощью наших рук? Там идет строительство государства. Кого оттуда убирают, виднее изнутри, а вовсе не от нас. Сейчас, погоди, что там мне тут написали. Есть идея экспедиции. Можете помочь советом? Очень интересует ваш опыт поездки в Исландию. Буду благодарен. Если это возможно, как можно с вами связаться? goblin@oper.ru. Я сомневаюсь, что я много советов тебе толковых могу дать, комрад. Ездили один раз, организовывал это не я, а Тимур. Поэтому сильно сомневаюсь, что я тебе помогу советами. Как там ваши туи? Растут. Посажено 14 плакучих ив, почти как возле ресторана «Плакучая ива». Когда ждать огородных новостей? Ну, с недели на неделю. Поспели ли помидоры? Помидоры не сажал, только огурцы. 3 штуки было сожрано. Веловаты, воды было мало. Сколько двойников у Путина? Без понятия. Почему женщины в возрасте между собой себя называют девочками? Ну, так им нравится. Мужики промеж себя мальчиками себя не называют. Вот это главное. Вы говорили, что предпочитаете такую одежду, чтобы не бросаться в глаза, не выделяться в толпе, быть незаметным. Да, вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы быть незаметным. Мне не нравится, когда я выделяюсь из толпы, когда на меня смотрят. Мне не нравится это. Может, мне не нравятся подобные вещи? Я не желаю привлекать к себе внимание внешним видом. Я и так-то не красавец, лысый, маленький и все такое. Зачем мне надо, чтобы на меня таращились? По улицам я хожу, в общем-то, по своим делам. а не для того, чтобы себя кому-то показывать. Если тебе хочется напялить на себя какие-то немыслимые шмотки, знаешь, как рок-музыканты на сцене одеваются, то это зачем вообще? Мне, например, непонятно, зачем ты должен быть заметным и зачем на тебя обращать внимание. Ну, если ты клоун, психбольной, да, понятно, а так нет. Психически здоровый человек, он к этому не стремится. Чем это может быть полезно? Практически всем. Ходишь себе незаметно и все видишь. Скажите книги по решению конфликтов, самоконтролю, самодисциплине. Не знаю таких. Залезь в интернет, посмотри. Я такое не читаю, честно. Если не рассматривать СССР как одного из инициаторов Второй мировой войны, как объяснить удар в тыл полякам в 1939 году и раздел территории Польши между немцами и СССР? Элементарно. Когда все западные страны бросили Советский Союз один на один с Германией, то Советский Союз уже просто пытался выгадать время для того, чтобы оттянуть нападение. Что у него успешно получилось? Если это позволило сохранить жизнь хотя бы одного советского гражданина, все было сделано правильно. Как пить не до безумства? Не знаю. Как и почему так повелось, что у американского оперуполномоченного есть напарник? Если ты откроешь устав патрульной милицейской службы, то увидишь, что даже в СССР у постового был напарник, потому что по одному ходить нельзя. Всегда должен быть человек, который поможет, придет на помощь, вызовет подмогу и прочее, и прочее. Если обратишься к опыту американских мотоциклетных клубов или мотоциклетных банд, каковых там изобилие, то внезапно увидишь, что тамошним мотоциклистам, бандитам не рекомендуется ездить по одному. Ездить надо по двое-трое, потому что могут встретиться конкуренты, разбить харю, оторвать драгоценные нашивки, еще что-нибудь, что равноценно там публичному унижению. Везде так. Будет ли у вас беседа с кем-нибудь про развал СССР? Не знаю. Как принимаете решения в ситуации неопределенности? Как мозг подсказывает. Как отличаете ложь от правды? На тему отличения лжи от правды уже вот сейчас дописали ролик, разбирая известный пассаж гражданина Познера. Там на примерах конкретных покажу, как с помощью незамысловатых логических приемов видно, что говорит человек, что хочет сказать и что на самом деле имеет в виду. Это типичный случай так называемой лжи. Посмотришь. На фильме «Паспорт» так и висит табу. Не скажешь, как он на тебя повлиял? Никак не повлиял. Я вышел с просмотра художественного фильма «Паспорт», пришел домой, позвонил на домашний телефон отец, сказал, что умерла мать. Поэтому с этим фильмом у меня ничего хорошего не связано. Где баржи с белогвардейцами? На дне, наверное. Почему не достали и не поставили памятник? Ищут, судя по всему. Баржи советской власти не нужны? Очень нужны. Баржи судоходству не мешают? Нет, это баржи-призраки, я так думаю. Были ли они? Ну, у белогвардейцев, безусловно, были. Возможно, да, возможно, были и у большевиков. Гражданская война, там все прекрасно отличились. Хочешь ознакомиться с тем, что это такое? Почитай произведение «Тихий Дон». Там очень и очень подробно расписано, что такое гражданская война и к каким результатам ведет. Почему не делать антизаконную матерную озвучку и закрытые подпольные матерные показы? Поднять чек 4 мульта евро хватит на адвокатов. Меня, как бы помягче сказать, интересует, чтобы за свой труд я получал адекватное вознаграждение. Меня не интересуют там ни матерные, ни матерные показы. Меня интересуют в данном вопросе деньги, дабы мой труд был адекватно оплачен. Адекватно оплачивается он через кинопрокат. То есть прокат в кинотеатрах. Остальное оно как-то вот не интересует. Почему наши менеджеры от власти так охреневают, что, что концов не найдешь и управы на них нет? Вообще, как с ними бороться? Элементарно. То есть тебе это просто неинтересно, чем занимаются менеджеры от власти и как они охреневают. Иди, смотри на местах, что происходит. Где тебе что не нравится, об этом пиши доносы в соответствующие органы, требуй разобраться. Ты ж ничего не делаешь, как и все. Ты просто ходишь недовольный, где-то там у тебя охреневают. Ты ходишь недовольный, все, больше ничем не занимаешься. То есть обратной связи между чиновником и населением на самом нижнем уровне, ее просто нет. Потому что население считает, что чиновники воруют, и ничего с этим сделать нельзя. Я тебя уверяю, большинство чиновников не ворует ничего вообще, потому что вульгарно не может ничего украсть. Никто им взяток не несет, и воровать там нечего. Они просто выполняют свою работу в разной степени, так сказать, эффективности. Следить за этой эффективностью должно население. От населения должна быть обратная связь. Вот, например, ты начни с малого. Вот гражданин паркуется на газоне. Пиши донос, есть специальные службы. Надо, кстати, на сайте этим заняться, показать, куда писать, что делать. Вот поставил автомобиль на газон, 5000 рублей штрафа. Захочет он после этого ставить? Ну, наверное, нет. Это если индивидуал. Если от юридического лица 250 тысяч штрафа, захочет после этого парковаться на газоне? Ну, наверное, нет. Наказал? Прекрасно. Но дальше надо совершать здравые логические ходы. Для машин должны быть парковки, не идиотские газоны, с которых течет грязь на проезжую часть, которую разносят машины, растаптывают пешеходы, и вы в итоге все в говне. И машины, и пешеходы, и дома, и кругом пыль, грязь, каждый дождь, это лужи грязи и прочее, и прочее. Должны быть парковки для машин. Граждане стали жить лучше. Должны быть организованы парковки. Пиши письма, чтобы были парковки, чтобы мудацкие газоны заглубили в землю, чтобы из них не летела ни грязь, ни пыль, не вытекала на дорогу. Следи за всем. Как только жизнь вокруг тебя начинает улучшаться, как только чиновники начинают реагировать на твои предложения и просьбы, жизнь радикально меняется. Для этого всего лишь надо оторвать жопу от дивана, дойти до компьютера, запустить пару фоток и написать письмо. Как думаете, в чем причина безотцовщины в нашей стране, когда отца либо нет вообще, либо он есть, но воспитанием как следует заниматься не способен? Ну, им это не интересно, вот так они воспитаны, что дети им не нужны. Посмотри на наших земляков с юга. Они все ходят с мелкими детьми в руках постоянно. Часто ты видишь русского, который таскал бы с собой сына? Я как-то вот вообще нет. Существует ли эта проблема глобально? Да. Является ли она особенностью нашего времени или так, по большому счету, было всегда и везде? Ну, общество развивается, многое в нем изменяется, в том числе и вот это. Людям перестает быть интересно возиться с детьми, увы. Такова плата за прогресс и цивилизацию. Давно не видно Александра Скробача. Пригласите. Александр Скробач приходит тогда, когда у него есть время и желание. То есть мои приглашения, они не стыкуются никак. Я всегда рад его видеть и готов предоставить микрофон. Посоветуйте, пожалуйста, правильный труд на тему Руси 10-15 век. Есть у нас такой профессор Фраянов. Есть у нас такой знатный исторический деятель, Скрынников, читай того и другого. Залезь в интернет, посмотри. Больше всего, то есть сразу, так сказать, присоветую учебник для университета под редакцией профессора Милова по русской истории. Милов такой профессор, почитай. Будет ли опергеймер устраивать смотр замечательной игры Tales from the Borderlands? Трейлер. Будет круто, если Дмитрий Юрьевич присоединится, так как игра смешная, в ней происходит множество забавных ситуаций, нередко заканчивающихся смертями и кровищей, как в лучших фильмах Гая Ричи. Смотрел, не смотрел?
Ну, она хорошая, да.
Алексей Борисович говорит, что займемся. Все претензии потом к нему. Как-то вы упоминали, что при чтении книг занимаетесь конспектированием. Не всегда и не всех. Расскажите подробнее о вашем способе. Как делаете записи в тетрадь, в блокнот, в электронном виде? Мне больше нравится писать руками. Это в моем понимании существует крепкая связь между тем, что ты пишешь рукой, при этом думаешь, и тем, что происходит у тебя в мозгу. Я тебе больше скажу, что в свое время существовала такая рекомендация, и я ей следовал, что вот произведения, которые тебе нравятся, например, философские труды, их вообще рекомендовалось переписывать от руки. Взять там «Критику чистого разума» гражданина Канта и тупо писать. Я тебе уверяю, что пока ты это пишешь сам, в голове пройдет столько всего, что ни при каких других условиях и обстоятельствах невозможно. Насколько подробными делаете конспекты? По-разному, то есть смотря что. Приходилось ли возвращаться к ним позднее? Именно для этого они и пишутся, для того, чтобы возвращаться к ним позднее. При чтении художественной литературы выписываете какие-нибудь мысли? Ну, если они там бывают, это случается крайне редко. Если добавите какие-то другие подробности, буду благодарен. Был когда-то такой деятель Сергей Поварнин. Написал две отличные книги. Одна называется «Как читать книги» или «Как правильно читать книги». Название не помню. А другая называется «Спор», по-моему, так. Сергей Поварнин. Поинтересуйся, вот две книжки очень хорошие. Там крайне подробно расписано, как читать книги. Рекомендую. С Шемякиным еще дружбу вводите? Да, конечно. Хотелось бы посмотреть с ним разведопрос. Намечали на начало июня, но так сложилось, что Джон Александрович приехал в Санкт-Петербург, а я улетел в Лос-Анджелес. То есть нехорошая такая накладка вышла. Увы, не получилось. Как бороться с этнической преступностью? Точно так же, как и с любой другой. Чтобы без этих обвинений в национализме. Ну, обвинений кого? Что этнические банды сбиваются в банды по национальному признаку и являются, по сути, националистическими. Этих обвинений или то, что они орать будут, что их гнобят по национальному признаку, это побороть нельзя. Обратись к примеру Соединенных Штатов Америки, где предводитель семьи Гамбино, если я правильно помню, организовал итальянскую антидеформационную лигу. То есть мафиози, уголовный преступник, организовал целую лигу из итальянцев, которые боролись против того, чтобы вообще говорили про мафию как таковую и про итальянскую этническую преступность. Оказывал гигантское влияние. Например, если посмотришь художественный фильм «Крестный отец», то обратишь внимание, что в этом фильме ни разу не употребляется слово «мафия». Это результат действия антидеформационной лиги, созданной итальянскими бандитами. Второй вопрос. Если, ну, как с этим бороться? Элементарно, ёлы-палы. Их же самым оружием. То есть возбуждать других итальянцев, возбуждать этнические группы, которые должны отрекаться от преступности своей категорически. Что они не имеют с этим ничего общего. Посмотри сериал «Сопрано». Там регулярно орут, что мы не хотим иметь ничего общего вот с вами, с бандитами. Это нормально, такое и надо подогревать. Если открыто признается финансирование терактов Саудовской Аравии Катаром, почему против них не проводят спецоперации, так сказать, око за око? Это лучшие друзья США. Как против них можно проводить какие-то спецоперации? Наоборот, надо их всячески поддерживать. Они помогают устанавливать демократию на Ближнем Востоке. Можете рассказать о проекте «Властелин колес»? Что про него рассказывать? Все, что выходит, висит в сети. Смотри, делаем редко. О новых мотоциклах «Урал», которые, как оказалось, до сих пор делают в городе Ирбит. Никогда не катался на мотоцикле «Урал» и даже не знал, что их до сих пор делают. Недавно наткнулся на фотографию Николая Михайловича Пржевальского. Обнаружил поразительное сходство с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Оно кажущееся. Попытался узнать насчет возможного родства, но самостоятельные раскопки в сети ничего толком не прояснили. Одни историки говорят, мол, чушь и ересь. Я с ними согласен. Другие осторожно заявляют, очень даже может быть. Возможно ли уделить этому вопросу немного внимания в беседах с гостями-историками? У нас возле Адмиралтейства в городе Санкт-Петербурге стоит памятник Пржевальскому, которого все принимают за Иосифа Виссарионовича вообще дружно. Это смешно. Как вам третья часть «Заложницы»? Говно. Как вам фильм «Господин Никто» с Джаредом Лето? Не смотрел. Смотрели сериал «Настоящий детектив»? Что скажете? Отличный. Первый сезон отличный. Последнее время в ряде печатных СМИ и на телевидении наметилась тенденция к рассмотрению личности Григория Распутина и его роли в истории России в положительном ключе. В частности, стал особо заметен сериал, транслировавшийся на одном из федеральных каналов с Владимиром Машковым в главной роли. Что лично вы думаете о Распутине, его роли в истории, политике нашей страны и к сегодняшнему ему положительному отношению, которое прививается обществу? Но, специфический персонаж, волею судеб, оказавшийся близкий к государственной власти в России, рулил чем-то, пытался рулить в меру собственных, так сказать, сил и познаний. Получалось плохо. Никакой пользы России не принес, только позорил по-всякому. Смерть, не сказать, что была заслуженная, но, в общем-то, вполне предсказуемое. Получилось так, как получилось. Роль в истории отрицательная. И в политике тем более. К сегодняшнему положительному отношению. Понимаешь, дискутировать с нашими идиотами, у которых все, что против там, царей, все, что против большевиков, все, что против любой государственной власти, это значит хорошо. Вот дискутировать с этими идиотами никакого смысла нет. Надо просто задавать свой собственный, так сказать, дискурс, в рамках которого подонки, а выдающиеся исторические деятели – это выдающиеся исторические деятели. Интересует тема дефицита очередей в магазинах, доставания товаров в советское время. Понятно, в разное время было по-разному. В послевоенные годы не было товарного изобилия, но в 60-е и 80-е, насколько серьезной была эта проблема? Очереди в магазинах были всегда. То есть приходишь в магазин, сначала надо отстоять минут 15 в кассу. То есть вру. Приходишь в магазин, идешь в отдел, смотришь, что тебе там надо. Яйца, масло, рыба, картошка. После этого идешь в кассу хорошо, с хорошо тренированной памятью и говоришь: 3,60, масло 2,20, рыба 16, хлеб там 28, молоко, это в копейках, естественно. Тебе пробивают разные чеки. С этими чеками, с разными, ты идешь в разные отделы и отдаешь. Здесь мне молоко, здесь рыба, здесь масло. Собираешь все это в котомку и идешь домой. Это было неудобно. Иногда еще
взвешивали.
Да, при этом тебе еще взвешивают все это. Оно не, как оно, не фасованное было, нарезали там от здорового куска, рыбу взвешивали, картошку взвешивали. Оно все было вот в городе Санкт-Петербурге. Например, там с картошкой и овощами проблем не было никаких. Проблемы были с дорогим, так скажем, мясом.
Сгущенки не было.
Да, сгущенку. Ее, так сказать, выбрасывали. То есть то она есть, то ее нет. Желательно было купить много и держать дома запасы. Запасы были, в моей семье всегда. В кладовке стояли разнообразные консервы всегда. Можно было там баночку сардин каких-нибудь вынуть, баночку сгущенки, еще чего-то. Вот. Сама организация процесса была неудобная и неправильная. Универсамы появились
где-то, в 80-х.
В середине 70-х. Там возле меня появился универсам. Универсам — это когда ты заходил, как сейчас эти Ашаны, Океи, Ленты. Когда ты заходишь внутрь, набираешь товар в телегу, а потом все это тебе пробивают на кассе. Это было такое открытие, что вообще это было так круто, так удобно. В общем, были они далеко не везде. То есть вот такого безумного строительства, как сейчас. Сейчас мы везде понатыкаем Лент, Ашанов, Океев. Везде понатыкаем. И обрати внимание, везде есть люди, везде покупают, и везде это выгодно для тех, кто продает. В СССР такого не было. Магазины, то есть вот эта область, она вообще как-то очень странно развивалась. Практически не развивалась вообще. То есть вот эти магазины, в которых покупать надо было так, как рассказал, они были везде. Их было много. там не было какой-то чудовищной толчи, но все было медленно и неудобно, в общем-то. Их никак не рационализировали, никак не улучшали. Все вот десятилетиями было одинаково. Появившиеся универсамы эти, они тотальный рывок вперед был. Но их было мало, их не строили. Это что касается еды. Все животноводство в СССР, оно было мясомолочное. То есть корова сначала предположительно давала сколько-то лет молоко, а когда переставала давать молоко, ее резали на мясо, и вот оно на прилавках. Как ты понимаешь, это не имело ничего общего с нынешним мясным скотоводством, которое пригодно там для мега-стейков и прочее. Никаких стейков в Советском Союзе не было. Из этого мяса невозможно было делать стейки.
Деревенская свинья.
Да. Были рынки. На рынках велась активнейшая торговля. Там всего было много. Меня каждую субботу батя меня брал с собой. Мы с ним ехали на московский рынок и затаривались там овощами, так сказать, и прочим. Не могу сказать, что семья бедствовала, но не жировала. Но, тем не менее, чего-то всегда покупали на рынке. Это было дорого, могли позволить себе далеко не все. Дорого выражалось в том, что в магазине мясо стоило, например, 2 рубля, а на рынке оно стоило 4. И это было уже очень сильно не каждому по карману. При этом, естественно, там процветало всяческое воровство, жульничество. То есть, когда продукта немного, даже если нет еще дефицита, когда его немного, то это сразу создает возможности манипуляций. Типа окружить себя кругом знакомств. Вот пришла мне туша в магазин, я мясник. Я ее разрублю, то есть самые лучшие запчасти сразу пойдут моим друзьям и знакомым. Я там с некоторой наценкой им продам. То есть продают им вроде как официально. Ты приходишь в магазин, выбиваешь, сколько тебе сказали, несешь, ну и там чуть-чуть еще продавцу зашлешь. Либо это, как правило, был обмен услуга на услугу. Я тебе мясо, ты мне билеты в театр или там очередь на какой-то продукт, там штаны дорогие, еще что-то там. Это закручено было очень специфически. Люди, которые занимались продажей продовольствия, жили значительно лучше, чем все остальные продавцы. Это вот козырнейшая была, так сказать, должность. Ну а что касается товаров, так сказать, народного потребления, их было много, но имелись определенные проблемы. То есть вот про послевоенные годы, когда у нас была 9-я пятилетка, она называлась пятилетка количества. И тогда батя мне в магазине говорил, что посмотри, вот рубашки продаются, там штаны продаются, пиджаки продаются. Совсем недавно ничего этого не было. Все ходили типа в перешитой военной форме или пошитой из военного материала. Жили сильно небогато, очень небогато. А тут вот уже, видишь, вот количество. Завалили, так сказать, прилавки продукции. Но главное, так сказать, отличительная особенность – это одежда была не модная. То есть это была простая одежда, простая, без затей. Неказистенькая такая, неважно, сшитая, там, костюмы, обувь. Не смертельно, так сказать, но и ничего хорошего сказать я о ней не могу. То есть ботинки, я, например, когда был мелкий, ну, купят тебе новые ботинки, ты их оденешь, обуешь. Естественно, в первый же день натираешь дикие мозоли. Их там, блин, заклеивать, разнашивать эту обувь надо было. Она была такая специфическая. Во-первых, некрасивая, во-вторых, не очень удобная для носки. Но для меня, например, было открытие, когда я там в начале, ну, в конце 90-х, купил английские ботинки, забрался в них, целый день проходил и ничего. Такое чувство, что я их носил всегда. Оказывается, можно шить и так. Тогда такого не было. Оно все было очень-очень неказистенькое. Все было, но неказистенькое. А люди, поскольку начали жить сильно богаче, хотели большего. Надо было модное, надо было современное, а советская промышленность вообще не была заточена ни под какую моду принципиально. Штаны это были просто штаны, рубаха просто рубаха и пиджак просто пиджак. Никаких там, да, Дольче и Габбана и прочее.
Еда вкуснее была?
Насчет вкуснее? Это
здоровее, может.
не знаю, на мой взгляд, это крайне субъективная вещь. Обрати внимание, что сейчас, когда у нас там вот какие-то забегаловки открывают, везде пишут «вкусно, как дома». Сразу рождается вопрос. Дома тебе, по всей видимости, мама готовит, да? Хотелось бы узнать, повар ли твоя мама, умеет ли она действительно готовить? Или ты просто вкус пищи твоего детства, он тебе мил, прекрасен, связан с мамой, и поэтому эта еда замечательная. Я тебя уверяю, если позвать посторонних, то стряпня твоей мамы при всем уважении. Им такой вкусный, как тебе, не покажется никогда. Первое, есть ли специальное образование и умение? И второе, где берутся продукты? Потому что мегакачественная еда получается только из мегакачественных продуктов. Когда мама прекрасно умеет готовить макароны с сосисками, это, извините, несколько не о том. Да, вот я в детстве. Жили, повторяю, небогато. Например, когда давали картошку с колбасой вареной докторской, я ее разминал вилкой, картошку всегда ел только так, в такое псевдопюре. Из нее лепил такой кружком таким, такую штучку, не знаю, как правильно назвать, колбасу нарезал мелкими кусочками, квадратиками или полосочками, украшал эту штуку, как торт, колбасой и ел.
Для картофельная меня, котлета.
Да, торт фактически. Для меня это было лакомство, так сказать. Макароны, например, сварили макароны, да, тебе дают, бросаешь туда кусочек сливочного масла, размешал, и все это обильно посыпал сахаром. Это очень вкусно было, макароны
там с сахаром. Там уже комментируют, все мы жрать хотим.
Да.
Так хорошо описал.
Когда, типа, гуляешь во дворе, прибежал домой, дайте что-нибудь перекусить, тебе всегда брали кусок черного хлеба, намазывали сливочным маслом, сверху тоже посыпали сахаром, и ты с этим куском бежал во двор, жрал его сам, давал укусить товарищам, все подбегали к тебе с криками «48, половинку просим!» А ты им отвечал «41, ем один!»
Стакан молока еще.
А это типа были лакомства. Ну, небогато жили, да. Всякие сгущенки, вареные сгущенки считались вообще просто за мега-изыски. Вот. Насколько серьезной была проблема, ну, лично я считаю, что именно данная проблема привела к крушению Советского Союза. Когда появились видики, и в видиках стала видна, так сказать, картина, как живут на Западе, ну, естественно. Теперь-то любому дураку понятно, что так, как показывают в наших сериалах в телевизоре, где там мегаквартиры, мегамашины, практически никто в России так не живет, ну, в процентном, так сказать, соотношении. Точно так же и в Америке люди живут несколько не так, как показывают в тамошних фильмах. Но люди верили, считали, что вот так должно быть везде. Требовали того же самого, ну вот, дотребовались. Теперь имеем то, что имеем. В ряде аспектов стало значительно лучше. 100 сортов йогурта, 100 сортов колбасы, которые ты не ешь. Штаны везде появились за 3 копейки. Ну, зато пропало.
А покупаем белорусское, то, что повкуснее им дуральное.
Пропало кое-что другое. Момент.
Демидович, мы уже выходим за рамки.
За рамки чего?
Ну, 2 часа.
Заканчиваем?
Да.
В книжном магазине пролистал 3 разных перевода «Властелина колец». В первом, в сцене нахождения могилы Балина, фразу «я так и знал» произносит Гэндальф, как в оригинале на английском. Во втором – Фродо, в третьем – Гимли. Как думаете, чем руководствовались переводчики, приписывая эту фразу не тем персонажам? Ну, такие переводчики так внимательно работают. Вильянов, антисоветчик и русофоб. Почему вы его пиарите? Так получилось. Извините. Опишите кратко впечатление от каждого просмотренного японского мультика, мультсериала. Ты обезумел, комрад. Какой не стыдно порекомендовать к бесплатному домашнему ознакомительному просмотру. Мультики гражданина Миядзаки. Рекомендую. Смотрите смело, не разочарует. Посоветуйте, что можно почитать про американскую преступность 70-х, 80-х. Я книжки на английском читаю, не возьмусь советовать. Когда про гири расскажете? Скоро. Что скажете про министра обороны ДНР Кононова? Я его не знаю. И его крайнем разборе приказа Стрелкова к отступлению из Славянска. Не ознакомливался. Мне интереснее, что говорит об этом Стрелков, а не то, что об этом через год принимаются рассказывать незнакомые мне люди. Завершаем?
Да.
Или что?
Давай, закончим.
Алексей Борисович велит прекращать, поэтому прекращаем. До новых встреч, камрады.